Алексей, с вами начинается почти каждый концерт. Это дело чисто техническое, настройка и вошла. Или можно почувствовать уже дух концерта с этой первой нотой?
Ну, каждый концерт особенный, безусловно. Особенный по атмосфере, но ля первого габаиста должно быть всегда точное. Поэтому это скорее технический момент. Но, наверное, это первая нота, которая звучит в зале в данный вечер, уже, наверное, дает возможность ощутить, как будет дальше.
Это такая ответственность все-таки?
Это ответственность, конечно, конечно. Это очень большая ответственность. Но это в то же самое время и радость, и потому что в эти моменты, когда габаист дает ля в этом зале и этому оркестру, поэтому мне так приятно это делать. В эти моменты, вдруг, если теряешь на секунду концентрацию и видишь, где ты находишься, то тебя начинает переполнять радость.
25 лет от ваших 35, да. Вы играете свой инструмент гобой. Может быть, все-таки это как будто продолжение родительской жизни, потому что они оба тоже музыканты, пианисты. Как это все все-таки началось?
Ну, действительно, они оба пианисты, и я думаю, что для них было важно, чтобы я тоже начал фортепиано. С детства. Это полезно во всех смыслах. Поэтому я начал в 6 лет. Но я думаю, что было ясно с самого начала, что я не буду пианистом, потому что, может быть, они думали, что уже два пианиста в семье – это достаточно, я не знаю точно. Но в итоге, когда мне было 9 лет, встал вопрос о выборе инструмента, и это был мой выбор. Больше того, очень многие друзья-музыканты моих родителей говорили: «Вы ненормальные, вы испортите жизнь своему ребенку. Гобой – самый тяжелый физический инструмент в мире, это написано в книге рекордов Гиннесса, очень капризный инструмент».
Вам было очень мало лет для духовного инструмента.
9? Да, 9 лет, да, это достаточно рано, да. Но, тем не менее, этому способствовало то, что мои родители водили меня на разнообразные концерты и симфонической музыки, и камерные, и соло-инструментов с оркестрами, оперы. И надо сказать, что я отличал всегда даже в большом оркестре именно звук гобоя, будучи маленьким, и, наверное, можно сказать, я влюбился в этот звук. И, с другой стороны, мой папа играл в то время с одним очень хорошим российским гобоистом из Петербурга, и они иногда репетировали дома, поэтому я тоже видел гобой вблизи. И, наверное, вот эти два фактора, они очень сильно повлияли, и мы решили попробовать.
А, кстати, слово «лёгкий» – это от слова «легко»?
Хотелось бы, да. Хотелось бы, чтобы было так. Я только могу сказать, что легкий, конечно, в любом случае игра на духовом инструменте очень развивает легкие, безусловно. И многие говорят: да, может быть, твои родители думали, что это лучше, потому что будут развиваться легкие. Да, потому что дети иногда там с затрудненным дыханием или что такое, всегда говорят: ну, иди на духовой инструмент, чтобы было легче дышать. Поэтому, чтобы было легче и лучше дышать. Поэтому в этом смысле есть связь.
Но все-таки ваши легкие вам облегчили жизнь, потому что, как вы сами говорили, они огромные.
Ну, да, я действительно сделал тест легких, снимок в Москве, когда мне было лет 19, и врачи вышли с большими глазами и сказали: мы такого никогда не видели, ваши легкие не поместились в кадр. Вот так. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но то, что, наверное, они в какой-то степени развились, это, наверное, можно сказать, да.
Вы тренируете свои легкие повседневно, кроме игры?
Я не делаю специальных упражнений, кроме того, что жизнь в Амстердаме подразумевает в качестве постоянного транспорта передвижения по городу велосипед, поэтому это уже немножко связано со спортом, что очень приятно делать и удобно. Но я, когда есть возможность, иногда хожу просто плавать в бассейн, вот, но это скорее для психологической отключки, чтобы вот побыть полчаса, не думать ни о чем. Вот. И заодно, как бы, понятно, что плавание – это, наверное, самый лучший, самый правильный вид спорта. Он непосредственно связан с дыханием, поэтому, если можно сказать, что это какая-то добавка к гобою, может быть, но это не происходит специально.
Тут сказали о велосипеде. Может быть, у вас тоже есть коллекции, как у Альберта Мейера?
Велосипедов?
Нет, у меня нет коллекции велосипедов. У меня пока мой один простой, самый простой голландский велосипед, который меня на данный момент вполне устраивает.
Это значит, что вы все-таки живете в Амстердаме?
Да, я живу в Амстердаме, да. Здесь место, где я провожу большее количество времени. И здесь чемоданы, поэтому в данный момент база здесь, да.
Чемодан вы, в общем-то, запаковировали очень рано, потому что уже 18 лет вы поехали в Париж, или, может быть, 16 уже, да?
16
лет. Из-за чего это было? Это просто было из-за педагогов или просто сменилась жизнь вместе с семьей?
Нет, я уехал учиться целенаправленно к замечательным профессорам французским, и это было непосредственно связано со встречей, которая изменила мою жизнь. Это была встреча с выдающимся французским габаистом Морисом Бургом. Это потрясающий человек и, наверное, один из самых крупных, если не самый крупный профессор по габою в мире, на мой взгляд. Через него прошли очень многие, включая Альберта Майера. Вот, но я с ним встретился по... Это на самом деле достаточно невероятная история, но это было стечение обстоятельств. Цепь случайностей, которые соединились. И мне посчастливилось с ним встретиться, и не просто встретиться, а ему поиграть. Мне было тогда 13 лет, он был в Москве со своим духовым ансамблем, давал мастер-классы Московской консерватории в 92-м году. Вот. И я случайно узнал о том, что он приезжает, я не знал в 13 лет, кто такой Морис Бург, но очень известные московские музыканты сказали моим родителям, что необходимо пойти послушать, потому что это уникальная возможность послушать одного из лучших габаистов в мире.
Послушные вы были.
Я пропустил уроки в школе, мне было легче не скандалить с мамой, я помню хорошо, поэтому я туда пошел, и она сказала, ну возьми габой, вдруг удастся поиграть. Я говорю, да нет, ну не удастся, это мастер-класс консерватории, я маленький, я еще в школе был. Он говорит, ну возьми, в общем, мне, чтобы не было лишних разговоров, мне было легче просто взять габой. Вот, но так сложилось обстоятельство, что... Случайно, действительно случайно мне удалось ему сыграть, и, наверное, он меня как-то отметил, потому что через пару лет после этого он попросил, чтобы я прислал ему запись. Я прислал ему запись, и после этого он написал моим родителям большое письмо, что он понимает, что, наверное, это очень трудно послать ребенка так далеко учиться в этом еще очень, в общем, раннем возрасте. Тем не менее, прослушав мою запись, считает, что сейчас я должен... приехать в Париж, чтобы попробовать поступить в Парижскую консерваторию. И он со мной позанимался пару раз. Это было два очень насыщенных несколько часовых урока. Я поступил, и, конечно, это полностью изменило мою жизнь. Как габаиста, как музыканта, как человека, потому что приехать в 16 лет в Париж вообще одному, не зная языка, не имея... никакой финансовой поддержки, кроме стипендии, которую я получил, потому что я поступил с высоким номером, но, конечно, это был огромный опыт, и это не было просто. Я впервые начал задумываться о каких-то вещах, о которых я раньше никогда не думал, например, буду ли я что-то вообще сегодня кушать теплое.
А как же вы жили, один?
Я жил в общежитии, там было два человека в комнате, я жил с каким-то французом, у нас были завтраки, которые были включены, были ужины, но днем я должен был на свои карманные какие-то небольшие деньги думать, что чем питаться, и уже я не приходил домой из школы, и бабушка не ждала или мама с горячим обедом из трех блюд, поэтому просто какие-то вот жизненные вещи, с которыми я раньше никогда не сталкивался, мне надо было в 16 лет идти открывать счет в банке, расписываться на карточке первый раз, вот, думать о еде. Поэтому парижский этот период, конечно, был становлением с двух сторон. И как музыканта, и, конечно, становление как человека, да, мужчины, такой урок в жизни, да.
В довольно раннем возрасте, в 20 лет, вы стали тоже концертмейстером очень знаменитого оркестра Роттердамского. Это был какой-то кредит от Валерия Гергиева или это...
Нет, никаких кредитов у меня не было, потому что Гергиев меня не знал до дня конкурса. Это тоже было случайно, я случайно оказался в Голландии. Первая французская флейтистка Роттердамского оркестра позвонила Морису Бургу и сказала, в нашем оркестре, в замечательном, в Роттердамском, есть место на соло габой, может быть, у вас есть какие-то ученики интересные, которые будут заинтересованы в этом месте. И я решил, что надо попробовать, потому что я не думал, что я буду играть в оркестре изначально.
Конечно, никто не мечтает об этом.
Да, просто так складывалось. Я очень рано начал играть со Спиваковым. Мы сыграли огромное количество совместных концертов. Он меня взял на сцену на равных с собой как солиста с 14-15 лет. Потом были какие-то очень важные встречи с Гидоном Кремером. Потом я выиграл конкурс в Женеве в 19 лет. И это тоже, конечно, тоже уже немножко еще больше приоткрыло возможность играть соло. Поэтому я, будучи еще маленьким, я думал, что нет, но в оркестре я не буду играть. Я хочу играть соло только. Я это очень люблю, и я продолжаю это делать, и для меня это очень важно. Но поступив в Роттердамский оркестр, конечно, я очень им признателен, своим бывшим коллегам, за то, что они дали мне этот шанс, и за то, что они в меня поверили, конечно, потому что в 20 лет на такое место взять человека абсолютно незнакомого из другой, как бы, школы, это особенная ситуация. Вот, поэтому я им очень благодарен, потому что Роттердамский период дал мне, конечно, колоссальный опыт. И в итоге сейчас, конечно, глядя немножко назад, я понимаю, что это, наверное, был идеальный период своего рода подготовки
к Большому Амстердамскому.
К Амстердаму, да.
Вы музицировали вместе, как уже сказали, с многими выдающимися дирижерами. По каким качествам вы распределяете дирижеров?
Это хороший вопрос. Но я вам скажу так. Я последние несколько лет сам немножко увлекаюсь дирижированием. Это определенная артистическая потребность. Это не желание, как очень многие уже выдающиеся, состоявшиеся музыканты, взять палочку и, так сказать, стать вдруг...
И показывать, вот я так думаю.
Да, да, нет, просто, наверное, я не хочу показаться нескромным, но если говорить честно, то гобой – это лидирующий инструмент, это инструмент-лидер, на мой взгляд, в оркестре и в камерных ансамблях. Это очень центральный голос, поэтому я... привык лидировать, и я это делать люблю, и определенные опыты говорят, что, наверное, это иногда получается неплохо. Вот, поэтому дирижирование – это как своего рода продолжение. Вот, просто хочется делиться, когда есть что сказать, хочется делиться. Но я совершенно не хочу прекращать играть, потому что я настолько обожаю гобой и настолько получаю огромное удовольствие от комбинации, от игры в таком... феноменальном оркестре, как концерт Гебау, в сочетании с определенным количеством сольных камерных выступлений, немножко педагогики, это дает мне ощущение, что я не теряю ничего из поля зрения. И дирижирование – это маленький бонус. Конечно, для меня огромная радость то, что я имел возможность начинать с таким дирижером, как Гергиев, и теперь уже 9 лет играть под руководством нашего замечательного Мариса, потому что это огромная радость. Это два очень разных, но очень интересных дирижера, человека, и, конечно, я считаю, что это очень большое везение для меня. А то, что в концерт Гебау, конечно, приходят только лучшие из лучших, и очень, на мой взгляд, хороший баланс приглашенных дирижеров от выдающихся старых мастеров, 80+, и оркестр при этом дает возможность молодым талантам продирижировать. Для меня это просто со всех сторон очень интересно. Я не сужу дирижеров. Ну, естественно, есть музыканты, которых ты чувствуешь для себя ближе. Ты чувствуешь, что вот ты с этим человеком на одной некой музыкальной волне.
Это связано с эмоциональностью?
Это связано с эмоциональностью, в первую очередь, для меня, конечно. Это должно быть на уровне чутья. Это то, почему музыка, ее невозможно разгадать, ее секреты. Почему одного трогает, а другого не трогает. Один будет плакать, а другому не понравится. Ну, разные вкусы. Это самое абстрактное искусство, поэтому здесь... А дирижер – это самая мистическая профессия. Это сложно объяснить словами, но это на уровне импульсов происходит.
Как я понимаю, вы все-таки за более эмоциональных дирижеров.
Я за более эмоциональных музыкантов. Вот, потому что и дирижер – это человек, который ответственен за окончательный результат и который имеет возможность вести за собой 120 человек. И объяснить, и рассказать, и, главное, убедить своей концепцией крупного произведения симфонии Брукнера, Малера и так далее, и так далее. Поэтому для меня вот это самое интересное. Как человек это делает, какие он приводит примеры, как он это объясняет, как он это преподносит, и как он заводит оркестр, чтобы он играл в том направлении, которое выбрал дирижер. Это обмен, это музыкальное общение, которое очень ценно само по себе, поэтому у меня вот на этом акцент, а не на том, кто как показал левой рукой.
С Марисом вам ладится?
Я очень люблю Мариса, могу сказать честно, потому что это, по-моему, замечательный человек и замечательный музыкант. Вот, с ним работать действительно огромное удовольствие. Это человек, который всегда приходит досконально подготовленный на каждое произведение, и он делится своими знаниями, и вот его стиль мне очень нравится. Как он ведет, как он преподносит, и какие он дает примеры, и как он ведет за собой оркестр.
Он действительно, по-моему, такой перфекционист.
Да.
Иногда не хватает неожиданностей.
Ну, это зависит от момента. Это зависит от момента. А моменты, как известно, на концертах бывают разные. Сцена подразумевает долю непредсказуемости. Вот мы играем симфонии Брукнера в данный момент. Нет ни одного одинакового концерта. Вот
да.
Я знаю, что первый концерт был, наверное, самый непредсказуемый, потому что это первый концерт, и ощущение нерва позитивного на концерте, я его ощущал в первый вечер больше, чем вчера и второй концерт. Первый концерт, он всегда больше...
Да.
Вчерашний концерт по атмосфере мне вчера было очень комфортно, лично мне.
Еще один латышский дирижер Андрис Нелсонс, который был здесь, и он тоже будет с вами играть даже сольный концерт Рихарда Штрауса.
Да, мне очень приятно, потому что для меня Андрис – это человек, с которым мне очень приятно и комфортно общаться. Он, ну, почти как друг, мы очень редко видимся, но то общение, которое у меня с ним было до сегодняшнего дня, это было очень всегда приятно. Мы играли несколько раз уже Штрауса, когда он был главным дирижером в Германии. Потом его карьера так замечательно дала такой огромный скачок. Сейчас дала еще больше скачок. Я только могу за него искренне порадоваться и с нетерпением жду нашего совместного Штрауса здесь.
Когда вы играете соло, что для вас, ну, как челлендж?
Испытание, да.
Да, играть классику или играть совсем новые произведения, которых не так много, конечно.
Не так много, да. Но я думаю, что как габаист, конечно, у нас сольный репертуар несравнимо более ограничен, чем у струнных инструментов, чем у скрипки, виолончели, фортепиано. У нас есть наши шедевры, и на протяжении всей жизни к ним возвращаемся. Конечно, у нас огромный пласт барочной музыки, несколько главных концертов классических, конечно, Моцарт в основном, несколько оригинальных произведений романтических композиторов, как романсы Шумана, и несколько прекрасных современных концертов, ну, конечно, Рихард Штраус – это главный концерт. Вот. Но мне кажется, что очень важно уметь играть произведения любого стиля, любой эпохи, и делать это. А когда мы играем произведение, то желательно его любить. Мало, чтобы оно нравилось, но его надо любить. Когда я узнал, что Родион Щедрин собирается написать концерт для гобоя, то для меня это была, конечно, огромная честь и радость играть эту мировую премьеру, и это было, конечно, событие не только для меня, но я считаю, что это событие вообще для гобоистов, и, может быть, даже вообще для духовых инструментов, потому что концерт от такого композитора сегодня – это подарок. Я с тех пор уже несколько раз играл этот концерт в других местах, поэтому я считаю, что я стараюсь охватить весь репертуар, который написан для гобоя, достойно большой публики.
Что вы подразумеваете под словом «интерпретация»?
Ой, это очень трудный вопрос. Ой, это долгая дискуссия, да. Но я считаю, что есть несколько подходов. Конечно, мы, артисты, проводники. Мы должны уметь считать этот код, который нанесен черными знаками 200-300 лет назад, и постараться осознать и пропустить эту музыку через себя, чтобы осознать, что хотел сказать композитор. Дальше встает непосредственно вопрос интерпретации, вопрос того, насколько мы имеем право играть то, что мы считаем нужным. Но в любом случае мы будем играть так, как мы это чувствуем, потому что каждый артист разный. Это сложная грань, но я очень благодарен Морису Бургу, своему любимому профессору, за то, что мне удалось взять от него вот этот невероятно честный подход к музыкальному материалу. А дальше... Если тебе есть что сказать самому, конечно, это нужно добавить.
Ну, в общем-то, у оперного режиссера больше свободы, чем у вас.
Да, больше позволяет себе иногда оперные постановщики, да. Да, это правда. Но мы живем сегодня, а не 300 лет назад, поэтому я за некий баланс в этом смысле, но дальше, безусловно, это дело вкуса. Mm. И я считаю, что самое главное, наверное, чтобы ответить все-таки на вопрос об интерпретации, самое главное – это быть убедительным. Знаток из публики или музыкант, который тоже играл это произведение или тоже ставил эту оперу в другом месте. Если он честен с самим собой, то он в этой ситуации может себе сказать: «Да, я сделал бы совсем по-другому, но это убедительно». У меня так было. Я слышал такие интерпретации, на которые я шел на концерт, когда мне говорили: «Сейчас ты услышишь лучшую интерпретацию данного произведения». Я шел на концерт в ожидании, что сейчас я услышу то, что я слышу внутри себя. И ушел очень озадаченный, потому что я подумал, что это было совсем наоборот, как я это слышу внутри, то, что я надеялся услышать. Но это было очень убедительно. И тогда я понял, что это тоже возможно. Важно быть личностью, идти своей дорогой, делать свое дело максимально убедительно, а дальше каждый решает для себя, потому что артист не может претендовать на то, чтобы нравиться всем. Это неправильно.
Вы недавно записали компакт-диск с моцартовской музыкой, выбрали литовский камерный оркестр, там и тоже некоторые латышские музыканты, Кристина Блаумана. Из-за чего это? Как сказал коллег Стобьей, тот два дня назад в Антверпене, что прибалтийцы, они очень трудолюбивые, но очень глубокие в это же время.
Да,
люди.
Да, 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 мне нравится «но», да. Не трудолюбивые «и», а «но», да, ну хорошо.
Но не скажите только третье, что дешевые.
Нет, 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 нет. Нет, нет, я вообще очень люблю Прибалтику, и я был в детстве пару раз в Прибалтике маленьким, и у меня уже тогда были очень хорошие воспоминания, вот, а потом то, что я был 12 раз на фестивале Гедона в Лакенхаузе, и вся Кремерата Балтика – это мои очень хорошие друзья, и Кристину я знаю оттуда, и мы очень много стараемся общаться и играть вместе, поэтому, да, такие вот невидимые какие-то связи, видимо, есть.
Эти связи продолжаются, потому что с Симфонета Рига 12 сентября вы будете играть гобой концерто Рихарда Штрауса. Его год этот.
Да.
Что для вас значит Рихард Штраус, его музыка?
Ну, Рихард Штраус – это один из моих самых любимых композиторов. Хотя, когда спрашивают, кто ваш любимый композитор, я очень не люблю этот вопрос. Я вам благодарен, что вы его не спросили.
Я не собиралась.
Да, спасибо. Любимый композитор – это тот композитор, которого ты играешь в данный момент. Вот. Штраус – это, конечно, невероятные краски и невероятная фактура, невероятные гармонии. Гобойный концерт – это, наверное, ну вот некое, наверное, резюме жизни. Во-первых, концерт написан в 1945 году, сразу по окончании войны. Это одно из последних его произведений, и этот концерт наполнен светом. Если бы я был музыковедом, то я бы до сих пор удивлялся, как такое может быть, чтобы такой композитор, как Штраус...
Автор «Саломе», «Электро».
Да, и так далее. Как такое может быть, чтобы он в конце жизни, уже будучи очень пожилым, по окончании войны написал такую светлую музыку. Вот, поэтому это действительно огромное удовольствие всегда играть этот концерт. А симфонические поэмы Штрауса – это, наверное, лучшая симфоническая музыка, да. Ну вот Штраус, Малер, это я люблю, да.
Что вы употребляете из музыки? Ваш музыкальный вкус, в каких рамках он?
Есть некая грань, потому что мой вкус очень, ну как бы сказать, целеустремленный. У меня есть определенные любимые записи разного репертуара, разных исполнителей, разных произведений, разных эпох и стилей. Но попасть в этот список, ну, какому-то новому произведению очень трудно. Но при этом, конечно, я открыт, я люблю слушать, я много слушаю классической музыки и периодически возвращаюсь к тому, что вот тогда я себе наметил и понимаю, что я не ошибся. Но у меня есть любимые произведения, которые я люблю просто поставить дома в тишине, а в них входит и джаз.
Но не поп-музыка.
Нет, не поп-музыка, нет. Я немножко old-fashioned. В этом смысле, да.
Для чего у вас остается еще время, кроме музыки?
Ой, это очень трудно тоже. Но, наверное, над этим надо работать, чтобы было еще время. Конечно, я стараюсь читать в самолетах.
Самое лучшее место,
потому что не звонит телефон. Это очень ценно. Если редко удается сходить в музей и немножко как-то скинуть пелену, которая нарастает в суете, вот, иногда в кино и спорт. Теннис, сквош, иногда плавание, да.
А вместе с другими музыкантами и оркестром, может быть, у вас есть футбольная команда, нет?
У нас есть футбольная команда, но мы, к сожалению, не очень организованная команда в плане организации. Но когда есть возможность вместе поиграть, мы с удовольствием это делаем. И у нас был замечательный матч с Мельбурнским симфоническим оркестром в рамках поездки в Австралию.
Да-да-да.
Вот, это было замечательно. У нас была боевая ничья 0-0, но были моменты, да.
Но еще педагогическая работа тоже занимает какое-то время.
Да, это занимает, но я это тоже люблю, и это такой investment on long term. Нет той отдачи моментальной, которая есть, когда ты на сцене. Это такая тяжелая, конечно, работа в четырех стенах, очень кропотливая. Это интересно, потому что, конечно, от учеников тоже очень многому учишься. Лондон, Королевская академия, дали мне первый опыт мастер-класса, когда мне был 21 год, я очень волновался, даже не хотел соглашаться, но в итоге поехал. А сейчас я этим занимаюсь больше, я это люблю. То количество, которое я преподаю в Женеве, меня устраивает на данный момент, потому что это реально совмещать, и я люблю это, да.
А молодежь меняется?
Музыканты меняются, конечно. Конечно,
в
меняются.
Какую сторону?
Кто как. Все. По-разному меняются.
Это зависит, откуда они.
Тенденции разные. Да, зависит, да, конечно. От корней, конечно, тоже многое зависит, но если есть настоящий талант, то талант в карман не спрячешь. Талант может быть в любой национальности абсолютно, и у человека из любого места. Это может быть и самородок, это человек, который родился, скажем, приспособленным к инструменту. Вот мой очень хороший друг, замечательный трубач Сережа Накоряков, вот он из Нижнего Новгорода, он там родился. Он феномен. Вот он родился для того, чтобы играть на трубе. Он самородок. Его папа учил играть на трубе, не будучи трубачом. Приспособленность к трубе его этому никто не учил. Это так легло. Талант может быть на любом инструменте. Когда талант на аккордеоне, балалайке или тубе, это так же слышно, как и на другом. Но таланты есть, они есть.
К концу три такие предложения, которые я вам попрошу продолжать. Гобой – это?
Одной фразой трудно. Потому что, с одной стороны, хочешь сказать, это мой брат, а с другой стороны, это, конечно, продолжение голоса. Конечно.
У меня всегда находится время для…
того, чтобы послушать хорошую музыку.
И я мечтаю.
Секрет.
Такой ответ я предполагала. Спасибо вам большое за интервью. Я еще хотела сказать, что вы родились в таком интересном дате, 31 декабря.
Да, правда, да, вы все знаете.
И каждое совершение как будто новое начало для вас.
Как будто новое начало, да, и мне все говорят, ну как же так? У тебя нет своего праздника. А я говорю, во-первых, хорошие друзья, самые близкие, всегда дарят два подарка. Один на день рождения, а другой на Новый год. А во-вторых, во всем мире у людей в этот день хорошее настроение. Поэтому это один большой праздник.
Спасибо вам большое и ждем в Риге.
Спасибо, с удовольствием.